Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Вице-президент США Дик Чейни завершает свое международное турне посещением Киева. Митинг с требованием отставки мэра Москвы и губернатора Московской области состоялся у Дома правительства. Международный мониторинг может быть организован в зоне грузино-осетинского конфликта. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, совершающий турне по странам Европы вице-президент США Дик Чейни сегодня проводил переговоры в Киеве. Он встречался с президентом Украины Виктором Ющенко и премьер-министром страны Юлией Тимошенко. Переговоры только что завершились, и сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Известно ли что-то о результатах этих переговоров?
Здравствуйте, Андрей. Одна из главных тем переговоров Чейни с украинским руководством – последствия российско-грузинского конфликта. Американский вице-президент заявил, что Украина должна иметь возможность жить без страха перед военным вторжением и запугиванием, и наилучший путь для преодоления вероятных угроз, сказал Чейни, – это национальное единство. Он также заявил, что двери НАТО остаются для Украины открытыми, и только украинский народ может решить вопрос о вступлении страны в эту организацию. А НАТО по итогам украинско-американских переговоров говорил и Виктор Ющенко. По его словам, события в Грузии продемонстрировали, единственной и безальтернативной моделью защиты целостности Украины является присоединение к НАТО. Президент снова сказал, что для Украины является неприемлемым решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В ходе визита Чейни действительно встречался не только с Ющенко, но и с Тимошенко, которые, как известно, по-разному оценивают действия России на Кавказе, что, собственно, и стало одним из поводов нынешнего украинского кризиса. В том, что Россия причастна к его возникновению, накануне Ющенко заявил в интервью британскому изданию Financial Times, обвинив Тимошенко в выполнении указаний Москвы. На совместной чтении пресс-конференции украинский президент заявил, что еще можно избежать распада оранжевой правящей коалиции. Для этого блок Тимошенко должен публично поддержать позицию президента по Грузии и Черноморскому флоту и отменить пакет принятых совместно с партией регионов и коммунистами, как сказал Ющенко, антиконституционных законов, которые существенно ограничили президентские полномочия. Что касается Черноморского флота, президент повторил свою прежнюю позицию. Он считает, что базирующийся на украинской территории российский Черноморский флот представляет потенциальную угрозу для безопасности Украины, поскольку его участие в конфликтах с третьими странами порождает риск втягивания в эти конфликты и Украины. С Тимошенко Чейни встретился еще утром. Их беседа вместо запланированных 20 продолжалась 40 минут. Темы разговора были те же, что и с президентом Украины. Это безопасность, энергетика и стабильность. Согласно сообщению пресс-службы премьера, Тимошенко поблагодарила Чейни за поддержку, которую предоставляют Украине США для развития демократии. В завершение визита американского вице-президента Чейни и Ющенко возложили цветы к памятному знаку жертвам Голодомора на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия. Следует сказать, что еще во время пресс-конференции президент обратился к Дику Чейни с просьбой к США поддержать включение в повестку дня 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о признании Голодомора геноцидом. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Он рассказывал о результатах переговоров, которые сегодня провел в столице Украины вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни. Напомню, что Чейни прибыл в Киев из Тбилиси, а первым этапом турне вице-президента США по странам Европы были его переговоры в Азербайджане. Подводя итоги встреч американского представителя в Баку, обозреватели обращают внимание на то обстоятельство, что безоговорочной поддержки некоторые намерения Вашингтона у азербайджанского руководства не вызвали. Это относится и к предложениям в энергетической сфере, которые Чейни изложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. А также это относится и к вопросам регионального политического партнерства. С независимым бакинским политическим экспертом Рахимом Мусабековым на эту тему беседовал мой коллега Андрей Шарый.
трагические события в Грузии и военный конфликт между Грузией и Россией, куда толкнули Азербайджан? Как ведет себя азербайджанское руководство сейчас?
Азербайджан на стороне Грузии. Азербайджан поддерживал и будет поддерживать Грузию. Азербайджанская принципиальная позиция – это не сепаратизм. И в этом смысле Россия от Азербайджана поддержку не получит. Другой разговор, что да, Соединенные Штаты Америки были, ну, скажем так, главным союзником с Грузией. США не защитила, не смогла защитить Грузию от российского вторжения. И Азербайджан делает из-за этого соответствующие выводы. Азербайджан по сравнению с Грузией находится гораздо в худшем географическом положении. У Грузии только один в этом смысле источник опасности России. У Азербайджана это замороженная война с Арменией, которая форпост России. Сама Россия и Иран. И в этих условиях Азербайджану идти на какую-то конфронтацию с Россией было бы безумие. НАТО вывели свои корабли в Черное море, пускай через 5-6 дней. Кто приведет эти корабли на защиту Баку и наших энергоустановок в Каспийское море? В общем, если посмотреть на карту, осмотрительное поведение Азербайджана, это абсолютно очевидно правильная прагматическая линия поведения. Соединенный Дик Чейни предлагает Азербайджану гарантии безопасности. От кого? От России это и от Ирана. Реально эти гарантии безопасности еще насколько будут обеспечены, раз. А во-вторых, конечно же, глобальная роль США, его существование в мире вот такого мощного супергосударства, пускай опосредованно, но защищает независимость Азербайджана. Но появление США в регионе непосредственно может в этом смысле ухудшить ситуацию для Азербайджана. США готовы, скажем, защищать Азербайджана от Ирана и России, но совершенно абстрагируются от реальной азербайджанской проблемы, что Армения оккупирует 15% азербайджанской территории. В общем, предложение Чейни для Азербайджана делает не столь уж привлекательным.
У Азербайджана есть проблемы в отношениях с Грузией?
Нет, практически. У Азербайджана с Грузией очень тесные партнерские отношения, если не сказать союзнические отношения. Вообще, если даже обратиться к истории, на пару двух лет независимости в начале 20 века, единственные две страны, между которыми были договоры о дружбе, сотрудничестве и безопасности, это была Азербайджан и Грузия. Это естественно, география нас, конечно, толкает на поддержку друг другу. Это не слепая поддержка. Понятно, что режим в Азербайджане – это нефтяной авторитаризм, а в Грузии это авторитаризм либеральный, скажем так. Но, тем не менее, объективные интересы сторон нацелены на то, чтобы поддерживать друг друга. Для Азербайджана независимость Грузии столь же важна, как и собственная независимость. Как только Грузия превратится, ну, скажем так, в прямого вассала России, Азербайджан, как спелая груша, без каких-либо усилий падает в подол России. Понятно, что Азербайджан поддерживал и будет поддерживать Грузию в том, чтобы она сохранила бы свою независимость, но не той части, чтобы из-за этого идти бодаться с Москвой, с Россией.
Напомню, что с независимым бакинским политическим экспертом Рахимом Мусабековым беседовал мой коллега Андрей Шарий. В Москве 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около здания Дома правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. МИД России заявляет, что американская помощь Тбилиси, обещание вице-президента США Дика Чейни способствовать принятию Грузии в НАТО, укрепляют агрессивные амбиции грузинского руководства. В Грузии 15 и 16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. В Петербурге расследуются причины гибели солдата в войсковой части в поселке Каменка. А в Москве сегодня в ходе саммита организации коллективного договора Договоры безопасности обсуждаются вопросы военного сотрудничества. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. Член Европейской комиссии Питер Мандельсон считает, что переговоры о приеме России во Всемирную торговую организацию не должны использоваться для, цитата, «наказания Москвы». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И одна из тем сегодняшнего выпуска – истории деревенской любви. Слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 21 час сразу после новостей «Время московское». Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня представители Совета инициативных групп столицы и Подмосковья провели акцию протеста у здания российского правительства с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Московской области Бориса Громова. Они передали министру регионального развития Дмитрию Казаку документы, фиксирующие многочисленные нарушения властями прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и экологии. По итогам переговоров создана рабочая комиссия, которая вплотную займется изучением и реализацией предложений встревоженной общественности. Тему продолжит Карина Гамиров.
Возле метро Краснопресненская с утра несколько автобусов с ОМОНом. Подтягиваются участники акции протеста. Начинается шествие в авангарде с милицией к Белому дому.
Белова Татьяна Алексеевна, председатель правления ТСЖ ВСК Чертаново и представитель инициативной группы о Чертановской владение 43. Это Южный административный округ. Это площадка по градостроительному плану развития Южного административного округа была 0,9 гектара под строительство жилого дома для очередников. Однако у очередников отобрано и передано коммерческой структуре. Это группа компаний «Стройтекс», которая занимается строительством элитного жилья в городе Москве. Уже увеличила площадь земельного участка с 0,9 га до 2,04 га. И у жителей была отобрана вся придомовая территория. Детские площадки, спортивные площадки. Москвичи, которые не смогут улучшить свои жилищные условия. Никакого доверия к этому правительству нет.
Если власти будут вот так вести себя, они просто провоцируют на социальный взрыв народ.
Подходим к зданию правительства. Шествие направляет делегацию во главе с Сергеем Удальцовым на встречу с министром регионального развития Дмитрием Казаком. Она продолжалась довольно долго. И вот результаты переговоров.
Нам удалось полностью озвучить требования, начиная от требования отставки Лужкова и Громова и заканчивая конкретным перечнем наших предложений по развитию градостроительной политики в Москве, по преодолению коррумпированности судов, развитию местного самоуправления, по решению земельных вопросов, по прекращению точечной застройки. Весь этот перечень вопросов Дмитрием Козаком был во время встречи изучен.
Подвел черту координатор Совета инициативных групп Москвы и Московской области Сергей Удальцов. Партия «Яблоко» в этой акции не участвовала. Ее лидер Сергей Митрохин разъяснил.
Я не уверен, что новый мэр Москвы, которого будет назначать Кремль, окажется лучше, чем Юрий Лужков. Лужкова можно критиковать за многое, но тем не менее нельзя не признать, что он не является марионеткой. А новый назначенец вполне может стать такой марионеткой и отменить все то действительно важное, что сегодня существует в Москве.
Предостерег Сергей Митрохин. Тем не менее, участники сегодняшнего похода к Белому дому продолжают настаивать.
Требуем отставки Лужкова и Громова! Требуем!
Акция протеста жителей столицы и Подмосковья. Их петиция на рассмотрении правительства. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Накануне во многих российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что хозяева двух хуторов, расположенных на северо-востоке Эстонии, провозгласили себя Советской Республикой, сформировали советское правительство, народное ополчение, установили пограничные столбы и стали собирать подписи под соответствующими документами о признании России Эстонской Советской Социалистической Республики. Об этом, а также о том, каких еще последствий можно ожидать после признания России независимости Южной Осетии и Абхазии, в нашей петербургской студии. В студии рассуждали политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель ЦК межрегиональной общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Маленкович. Беседу вел Виктор Резунков.
Сергей, вы только что поехали с места событий из Эстонии. Что там произошло? Можете рассказать?
Ну, в общем, действительно, два хутора расположены в достаточно глухом местечке. Это прогрессивно настроенные эстонцы, хотя там у них недалеко есть и русскоязычные граждане. Вот результат политики буржуазной Эстонии привел к тому, что они с такой инициативой выступили, подняли в буквальном смысле слова красный флаг, Там избрали совет, как они называют, совет народных комиссаров, небольшой такой совет, там 15 человек, 15 комиссаров. Пригласили нас через нашу областную структуру, поскольку на границе там город Сланцы находится, у нас там сильная организация. Мы приехали, посмотрели. Это, конечно, все пока в зачаточном состоянии, не более 120-150 человек охвачено было этой вот инициативой, волной. У них очень такой разумный, по-моему, товарищ там, Андрес там. Он действительно фермер, ну, ему лет, наверное, 40, может быть, так, 38. Действительно, он потомок видного деятеля антифашистского движения Эстонии. И он, и его соседи не согласны с проводимым курсом. Они узнали о том, что провозглашена независимость и признана Россией, Абхазия и Южной Осетии, и решили, что в изменившейся обстановке они тоже могут реализовать свое право на отдельное существование от буржуазной Эстонии. Потом, к сожалению, появилась там полиция, полиция безопасности, вот есть комментарии комиссара их. Ну, нам пришлось оттуда уехать, чтобы не быть участниками внутренних событий в Эстонии. А дальше, к сожалению, все пошло по уже известному сценарию с момента разгона вот русского восстания. То есть у них все изъяли, им пришлось перейти, ну, фактически на нелегальное положение. Всем грозит до 10 лет тюрьмы за создание советских оккупационных структур. Вот так это трактует законодательство буржуазной Эстонии.
Дмитрий, насколько, по вашему мнению, это все серьезно?
Ну, наверное, действительно, это не шутка. Жаль очень этих несчастных людей. Насколько я могу понять, на эстонском хуторе, особенно если мало информации международной из России, если, может быть, не очень хорошо люди знают языки, кроме эстонского, у них может создаться превратное представление о том, что происходило в Южной Осетии, в Косово и в каких-то других местах. Люди, может быть, действительно искренне думают, что политики, которые предоставляют независимость различным регионам, неважно, Косово или Южной Осетии с Абхазией, что эти политики действительно думают об интересах народа, что они действительно готовы поддержать всех тех, кто высказывает какие-то сепаратистские устремления и так далее, и так далее. А если люди наивно об этом думают, то понятно, что у них может возникнуть желание отделить хутор или что-либо в этом роде от страны. Никаких политических последствий, конечно, этого не будет. Ну, вот как сказал Сергей, наверное, действительно эти хуторяне пострадают, поскольку они нарушают законы своего государства. Надеюсь, что пострадают не сильно, потому что это, конечно, не серьезное сопротивление, какой-то угрозы Эстонии такого рода движения не нанесет. Хочется надеяться, что эстонские власти отнесутся с пониманием к несчастным людям, которые из хутора, в общем, плохо представляют, что происходит в мире.
Напомню, что участниками разговора в студии «Радио Свобода» в Петербурге были политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель ЦК Межрегиональной общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Маленкович. Вопросы им задавал мой коллега Виктор Резунков. В Москве 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг вечером речью Джона Маккейна завершился съезд республиканской партии, где были формально утверждены кандидаты партии на пост президента и вице-президента страны. Ими стали Джон Маккейн и губернатор Аляски Сара Пейлин. Слово Яну Рунову.
По последним данным опроса общественного мнения, проведенного центром Расмуссена, более половины американцев, 51%, считают, что средства массовой информации Соединенных Штатов открыто пытались дискредитировать кандидата в вице-президенты от республиканской партии Сару Пейлин, а 24% опрошенных заявили, что у них эти негативные публикации вызвали желание голосовать именно за республиканцев. Однако один из бывших республиканских кандидатов в президенты Хаккаби в своей речи на республиканском съезде, наоборот, поблагодарил прессу, которая своими нападками на Пейлин сумела, наконец, объединить республиканцев вокруг своих кандидатов. В дни съезда в городе Сент-Пол проходили демонстрации протестов, которых большинство составляли противники войны. В результате стычек с полицией более 300 человек было задержано. После предъявления обвинений в нарушении общественного порядка, в хулиганстве и других мелких преступлениях, большинство было отпущено. Адвокат Мэтью Лут взял на себя юридическую защиту нескольких демонстрантов. Полиция не только пыталась оттеснить демонстрантов и арестовать зачинщиков беспорядков, но арестовывала случайных зрителей и даже журналистов. Нейтан Вебер, фоторепортер из Чикаго, заявил, что хотя он говорил полицейским, что он журналист, его арестовали. Когда я уже лежал на земле, я получил несколько несколько ударов по голове. Потом полицейский прижал меня коленом к земле и потребовал не оказывать сопротивления. А я и не оказывал. Полиция была слишком увлечена выполнением своей задачи, и для нее не имело значения, что я представитель прессы. Меня все равно отправили в тюрьму. Бывший прокурор Крис Воктлер оправдывает полицию. К нам в город приехали радикальные элементы. Мы даже получили сведения о заговоре с целью похищения делегатов. Если вы полицейский, вы должны делать все, чтобы в городе был порядок. Это очень трудная работа. Но самое трудное для города Сент-Пол уже позади. Съезд закрылся, гости уезжают. Даже после речи Маккейна и закрытия съезда, Пейлин остается в центре внимания. По данным опроса Расмуссена, 39% американцев считают, что у Сары Пейлин больше делового опыта, необходимого, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, чем у кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. Если до начала республиканского съезда 67% американцев говорили, что никогда не слышали о губернаторе Аляски, то уже через три дня после этого 52% заявили, что у них сложилось о ней положительное мнение.
Это был Ян Рунов. Алан Давыдов попросил прокомментировать значимость съездовского выступления Джона Маккейна профессора политологии Джона Питни.
Речь важна для Маккейна тем, что в этот вечерний прайм-тайм телевидение позволило сенатору собрать большую аудиторию, чем ему удавалось прежде. Это, по сути, было его официальное представление американскому народу, во время которого ему было очень важно создать о себе благоприятное впечатление. Маккейн, естественно, сделал акцент на привлекательных фактах своей биографии. Он герой военнопленный, выдержавший испытания вьетнамской тюрьмой. Он инициатор реформы финансирования избирательных кампаний. Маккейн выделил тот факт, что по вопросам реформ часто расходился с линией республиканской партии. Для него сейчас очень важно дистанцироваться от негативных ассоциаций, связанных у многих американцев с администрацией Буша. Выступление Маккейна позволило ему изложить свое видение внешней политики и национальной безопасности, а также внутренней экономической политики. В последние две недели и тот, и другой кандидаты в президенты назвали своих кандидатов в вице-президенты. Как это повлияло на расклад сил в избирательной кампании? У демократов таким человеком стал сенатор Джозеф Байден, располагающий, как считают, солидным опытом во внешней политике. Предполагается, что он поможет свести на нет главную слабость Барака Обамы, его относительную внешнеполитическую неопытность. Кандидатура Сары Пейлин должна сбалансировать несколько слабых мест Маккейна. Во-первых, она посторонний человек для вашингтонского политического истеблишмента, что призвано нейтрализовать упрек демократов Маккейну в его чересчур долгой деятельности в Конгрессе. Во-вторых, как женщина, отстаивающая взгляды избирателей из рабочего класса, Пейлин имеет заметный шанс расширить избирательную базу республиканцев, одновременно воодушевляя основной республиканский электорат. Способна ли будет республиканка Сара Пейлин привлечь на свою сторону демократических избирателей Хиллари Клинтон, разочарованных проигрышем их кандидата Обаме? Не думаю, что большинство сторонников Хиллари перейдут на сторону Сары Пейлин. Позиции этих женщин-политиков по ряду проблем прямо противоположны. Вместе с тем, Сара Пейлин способна воодушевить традиционных республиканцев, которые до сих пор прохладно относились к Маккейну. Ее консерватизм, ее образ многодетной матери и противницы абортов приводит в восторг костяк республиканских избирателей, чего Маккейну не удавалось сделать в одиночку. К тому же Сара Пейлин – один из немногих политиков, способных конкурировать с Бараком Обамой в ораторском искусстве и не только в живой аудитории, но и на телевидении, сказывается ее прежний опыт тележурналиста, сказал Джон Питни, профессор политологии колледжа Клермонт-Маккенна в Калифорнии.
До президентских выборов остается ровно два месяца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около здания Дома правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. В акции участвовали жители российской столицы и Подмосковья. Делегацию протестующих принял министр регионального развития России Дмитрий Казак. Министерство иностранных дел России заявляет, что американская помощь Тбилиси и обещание вице-президента США Дика Чейни способствовать принятию Грузии в НАТО укрепляют, цитата, «агрессивные амбиции грузинского руководства». В Грузии 15 и 16 сентября пройдет выездной заседание Совета НАТО. На нем будет обсуждаться ситуация в стране после недавнего вооруженного конфликта с Россией. В Грузию прибыл третий американский военный корабль с гуманитарной помощью, судно «Маут Уитни». Прибыло в грузинский порт Поти впервые с момента начала конфликта между Россией и Грузией. Вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в НАТО. Чейни встретился также с украинским премьер-министром Юлией Тимошенко. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества между США и Украиной. В Петербурге расследуются причины гибели солдата войсковой части в поселке Каменка. Солдат был призван из республики Коми. Ему оставалось служить 1,5 месяца. В Ингушетии неизвестные обстреляли группу саперов. Один человек получил ранение. Военнослужащие проводили разведку на федеральной трассе «Кавказ». В Москве сегодня в ходе саммита Организации коллективного договора безопасности обсуждаются вопросы военного сотрудничества. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от республиканской партии. Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся через 2 месяца. Член Европейской комиссии Питер Мандельсон считает, что переговоры о приеме России во Всемирную торговую организацию не должны использоваться для, цитата, «наказания Москвы». По меньшей мере 3 человека погибли в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана. Власти утверждают, что удар был нанесен американским беспилотным самолетом. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает сегодня визит в Ливию, который означает окончательную нормализацию отношений между 2 странами. Запланированы переговоры Райс с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Анголе сегодня проходят парламентские выборы, первые после многолетней гражданской войны. Власти неоднократно откладывали голосование под предлогом необходимости восстановления страны. Боевые действия в Анголе прекратились 6 лет назад. В альянсе Air Union сообщили, что в пятницу были отложены 12 рейсов. Рейсы откладываются из-за долгов за топливо. Задержки вылетов самолетов продолжаются уже почти 2 недели. Нашу программу продолжит традиционный опрос на улицах российских городов. В этом опросе мы возвращаемся к главной теме, политической теме последних дней. Речь идет о признании России независимости, государственной независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии? Такой вопрос жителям Ставрополя задавала наш корреспондент в регионе Лада Леденева.
Ну, я думаю, порядка 70% бывшие наши, ближайшие, признают. Белоруссия наверняка. С Европой сложнее будет. Ну, такие, как Италия, скажем. С Африкой вряд ли они пойдут на признание. Ну, например, Куба, скажем. Да, наверняка признает. Кто-то еще признает.
Среднеазиатские страны все. И Китай, и Япония признают. А вот эти эстонцы не признают. Ну, по-моему, Польша и Германия признают. Белоруссия навряд ли. Он туда-сюда. Я ему не верю, Лукашенко.
Может быть, страны ШОСа. И больше никто. Китай будет выжидать много лет, а потом, может быть, признают, если у себя там разберется.
Да что мне кажется, если бы на это обращали внимание. Мне кажется, что первая должна Америка поддержать. Все же идут за ними. Ну, Казахстан это точно поддержит. А Украина ни за что. А Прибалтика тоже так. И нашим, и вашим. А Беларусь, да. Армения, да.
Трудно сказать. Ну, Франция должна, мне так кажется. Германия валяет дурака. Ну, признает. Китай, естественно. Ну, Беларусь, это само собой. Прибалтика нет. А Украина, если сейчас изменится там обстановка политическая, то они тоже поддержат нас.
Украина однозначно не признает. Я так думаю, что против, конечно, Великобритания, против категорически. Вот. Из албанских вот этих стран, которые развалились, ну там кто тоже таким же способом вырывался, те признают. А кто как бы был, ну, будем говорить, приоритет имел над ними, то те, конечно, нет. Ну, как бы мне не нравится эта ситуация, так посмотришь вообще такие нападки с последствий нашего бывшего совдеповского исправления.
Белоруссия, скорее всего, но они поддержали. Ну, Казахстан, может быть. Европа пока нет. Ну, это мое мнение, субъективно.
Я так думаю, конечно, что признает большинство потом все равно. Ну, Никарагуа, ну, признали, молодцы, конечно. Европа тут, видите как, она же, большинство, наверное, людей, в принципе, те, которые простые, они, может быть, и считают это. Это же правительство. И под какую дудку они пляшут? Италия, может быть, и признает. Ну, а так кто его знает? Потому что простые-то люди, они, естественно, за.
Все страны признают со временем, потому что без этого не может быть, понимаете? И Америка признает, да, точно вам говорю. И Прибалтика признает. Посмотрите тогда. Время такое пройдет, когда все страны признают и Осетию, и Абхазию.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие страны, кроме России, признают независимость Южной Осетии и Абхазии. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Китая ожидают новые землетрясения. В Канаде ледники сползают в океан. Сильные ураганы случаются теперь чаще, чем 25 лет назад. А в Израиле экологи предлагают выращивать жилые дома. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска новостей науки. Его подготовила и представит Ольга Орлова.
Заместитель главы Государственного сейсмологического управления Китая Ин Чаоминь заявил, что в ближайшее время в провинции Сычуань следует ожидать новую серию разрушительных землетрясений с магнитудой до 6,5. Сейсмологи полагают, что землетрясение приведет к тысячам природных катастроф, таких как оползни и наводнения. В 2008 году в провинции Сычуань уже произошло 21 землетрясение. Сильнейшее из них случилось 12 мая. В результате землетрясений в провинции погибло 69 тысяч человек и десятки миллионов остались без крова. Общий ущерб, нанесенный стихийным бедствием, оценивается в 150 миллиардов долларов. Канадские ученые из университета Трент заявили, что ледники в Северном Ледовитом океане резко сокращаются. Уже 24% ледяного шельфа канадского острова Эллисмер съехало в океан. Рост температуры ускоряет этот процесс. Сегодня общая площадь канадских ледников сократилась до 5 миллионов квадратных километров. Это второй по минимальности показатель за последние 30 лет, в течение которых ведутся регулярные спутниковые наблюдения. Ученые из университета в Таллахассе, штата Флорида, на основании анализа спутниковых данных пришли к выводу, что в течение последних 25 лет сильные ураганы, циклоны и тайфуны случаются на Земле все чаще и чаще. По оценке климатологов, мощные тропические ураганы, при которых скорость ветра превышает 50 метров в секунду, случаются примерно на 30% чаще, чем 25 лет назад. Причем число слабых штормов изменилось незначительно. Связь между глобальным потеплением и частотой тропических ураганов пока не является доказанной, но специалисты из Флориды считают, что такая зависимость существует. Экологи университета Тель-Авива предложили новый метод строительства экологически чистого жилья – выращивание домов. Ученые выбрали определенные виды деревьев, которые можно выращивать без почвы, в условиях воздушного культивирования. Причем корни этих деревьев очень пластичны, и им можно придать любую форму с помощью металлических рамок. Затем деревья высаживаются в почву, а надпочвенная часть корней, постепенно разрастаясь, образуют заранее заданную форму. Выращенные дома обладают уникальной устойчивостью при землетрясении. По оценкам ученых, первый такой дом удастся создать через 10 лет. Но еще раньше исследователи намерены предложить технологию выращивания беседок и детских площадок.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Международная мониторинговая группа, состоящая из представителей неправительственных организаций нескольких стран, подготовила доклад о ситуации, сложившейся с гражданским населением в зоне вооруженного конфликта на территории Грузии. Международные наблюдатели сегодня в Москве познакомили журналистов с основными положениями этого доклада. Об этом в нашей рубрике «Мировая политика» мой коллега Олег Кусов.
Международная мониторинговая группа в течение нескольких дней изучала положение пострадавших в результате российско-грузинского вооруженного конфликта на территории Южной Осетии. В зону конфликта члены группы добирались из Тбилиси. Видимо, поэтому, как они полагают, на территорию Южной Осетии их не пропустили российские военнослужащие, выставившие блокпост на трассе Горец-Хинвали. Международные наблюдатели были вынуждены работать с беженцами, размещенными в грузинских населенных пунктах. Слово участнику международной мониторинговой группы Андрею Юрову.
Те данные, которые нам удалось получить и от неофициальных источников, и от официальных, мы встречались с омбудсманом Грузии Созаром, он примерно так рассказывает про структуру современную беженцев. Первая цифра, она мало имеет отношения к юго-осетинскому конфликту, но мы должны понимать, что эти беженцы тоже есть. Это 2500 беженцев из Кадори. Потому что вы, наверное, знаете, что под шумок Абхазия очистила Кадори. Вторая часть беженцев, тоже находящихся в тяжелейших условиях, это вынужденно перемещенные лица из Цхинвальского района, из юго-осетинского района, но из грузинских сел. Это, по разным данным, от 10 до 20 тысяч временно перемещенных лиц. Точные, к сожалению, цифры неизвестны. Омбудсман оценивает эту цифру от 10 до 20 тысяч из грузинских сел в Юго-Осетинском регионе. И он считает, что возвращение с ними более чем проблематично, потому что многие из этих сел, опять же, по данным самих перемещенных лиц и независимых наблюдателей, почти полностью уничтожены. Либо в результате боевых действий, либо в результате потом нахождения там юго-осетинского ополчения. Оценить это очень тяжело, и это нужно, конечно, оценивать с российской стороны, то есть посещая Цхинвал и наблюдая, что там действительно происходит. А так как в этих зонах, естественно, сейчас размещается российский контингент, то возвращение, опять же, этих людей в эти села является очень проблематичным. Это значит, что это долговременные вынужденные перемещенные лица. С этими людьми нужно что-то делать. Наконец, самое большое количество вынужденно перемещенных лиц, которых вообще никто сейчас оценить не может. Вот в связи с чем. Это буферная зона как раз вот это. И называются сейчас только количество жителей там. То есть сколько из них стали перемещенными лицами, точно, к сожалению, опять же, неизвестно. Называется цифра до 50 тысяч человек. То есть это самое большое количество. Их как раз возвращение может быть достаточно быстрым и безболезненным, потому что, насколько известно, все-таки большая часть сел сохранилась.
Участница международной мониторинговой группы, руководитель правления Белорусского фонда развития правых технологий Елена Толкачева поделилась своими наблюдениями о главных опасениях грузинских беженцев.
Потенциальное развитие, продолжение военных действий на этих территориях. Второе, то, что российскими военными не обеспечивается никоим образом, по мнению гражданского населения, защита жизни, здоровья и сохранности имущества граждан на этих территориях. Ну вот это вот две основные, то есть, причины. Территории, с которых ушли люди, это сельские территории, и люди – это абсолютно сельские жители. Да? То есть люди оставили свои дома, то есть сейчас это период сбора урожая, они оставили технику, они оставили все, что у них есть, и уходили они очень быстро, взяв с собой минимально необходимые вещи. Есть случаи мародерства на этих территориях. Нет системных действий со стороны военных российских, направленных на пресечение этих случаев, по крайней мере, на 27 число, когда мы заканчивали свой визит, вот такая информация была нами собрана.
Говорила участница международной мониторинговой группы, глава правления Белорусского фонда развития правовых технологий Елена Толкачева. Масштабы гуманитарной катастрофы можно снизить, везя в эту зону международные силы и независимых наблюдателей, полагает участник международной группы, президент Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров.
Если сейчас в этой буферной зоне, кроме российских военных, будут находиться какие-либо хотя бы международные представители и представители сил правопорядка и независимые гуманитарные наблюдатели, то очень может быть, что большая часть этих людей может быстро вернуться. И в этом смысле гуманитарные проблемы не будут столь катастрофическими. То есть количество уменьшится буквально в 3 раза временно перемещенных лиц. Периодически приходят люди в камуфляжной форме, без опознавательных знаков, вооруженные. Опять же, непонятно, это муляжи или это реальное оружие, но никто, естественно, проверять этого не хочет. И они не чувствуют себя там в безопасности. То есть некоторые вернулись, а потом вернулись назад в Гори или в Тбилиси.
Это был глава Международного молодежного правозащитного движения Андрей Юров. По итогам работы в зоне вооруженного конфликта международная мониторинговая группа подготовила доклад о положении мирного населения, который был представлен на заседании Европарламента в Брюсселе 2 сентября. Среди рекомендаций наблюдателей есть и такая – гарантировать интенсивное присутствие гуманитарных и других международных организаций на всей территории, затронутой конфликтом. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около здания Дома правительства прошла акция протеста с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и главы Московской области Бориса Громова. В Грузии 15 и 16 сентября пройдет выездное заседание Совета НАТО. Вице-президент США Дик Чейни в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко в Киеве поддержал стремление Украины вступить в Североатлантический Союз. В Петербурге расследуются причины гибели солдата в войсковой части в поселке Каменка. В Москве в ходе саммита Организации коллективного договора безопасности обсуждаются вопросы военных военного сотрудничества. Джон Маккейн официально принял предложение стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии. По меньшей мере 3 человека погибли в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана. Власти утверждают, что удар был нанесен американским беспилотным самолетом. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает сегодня визит в Ливию, который означает окончательную нормализацию отношений между двумя странами. Запланированы переговоры Райс с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Анголе сегодня парламентские выборы, первые после многолетней гражданской войны. Власти неоднократно откладывали голосование под предлогом необходимости восстановления страны. Боевые действия в Анголе прекратились 6 лет назад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Венеции приближается к завершению международный кинофестиваль. Имена лауреатов фестиваля станут известны в субботу вечером. Своими впечатлениями от киносмотра мой коллега Андрей Шарый попросил поделиться известного московского кинокритика Андрея Плахова, который находится сейчас в Венеции.
Было очень много ожиданий и разговоров о том, что очень трудный отбор был в этом году на Венецианский фестиваль. Многие фильмы даже известных режиссеров не смогли туда попасть. Конкурс имеется в виду. А первая половина конкурсной программы действительно разочаровала. Были достаточно слабые фильмы известных авторов, но по качеству не соответствующие тому уровню ожиданий, который был перед фестивалем. И все-таки во второй половине фестиваля, мне кажется, появилось несколько картин, которые как-то выровняли конкурс и позволяют говорить о том, что все равно достаточно интересные проявились тенденции и появились новые имена на Венецианском фестивале.
Есть у вас какой-то лидер симпатии в конкурсной программе?
В конкурсной программе мне понравились несколько фильмов. Первая половина конкурса это был фильм Такеши Китано «Ахиллес и черепаха», а из второй половины несколько таких довольно неожиданных фильмов. Например, «Наблюдатели за птицами» или «Земля красных человечков» итальянского режиссера Марко Пекиса, который снял этот фильм в Бразилии и который рассказывает о сложная ситуация бразильских индейцев, их столкновение с европейской цивилизацией. Вообще целый ряд картин пришли из стран, так сказать, не совсем кинематографических. Это, в частности, эфиопская картина «Роса» и алжирская картина «Внутренняя страна». Я думаю, что это довольно сильные произведения, которые вполне могут претендовать на фестивальные призы.
Фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», он тоже участвует в конкурсной программе. Главное, произвел сильное впечатление на кинокритика?
Картина Германа, смотря на то, что это довольно сложное произведение, построено на ассоциативном ряде, резко отличающееся по своей эстетике от большинства фильмов конкурса, все-таки достаточно прямолинейных или однолинейных, скажем так. Тем не менее, этот фильм произвел впечатление на критику. Итальянская пресса вышла очень хорошая в этой картине, с высокими и лестными сравнениями, где фигурировали и Тарковский, и Сокуров, и даже Феллини, что, может быть, не всегда обосновано, но, тем не менее, говорит о том, что фильм критика рассматривала в довольно высоких категориях, и фильм ее заинтриговал своей необычностью и своими высокими художественными амбициями. Публика смотрела тоже фильм очень хорошо, аплодировала, можно сказать, что была даже овация в конце просмотра. Хотя мнения есть разные по фильму, и среди критиков, и среди зрителей есть те, кто картину не принял, посчитал ее или скучной, или чересчур переусложненной.
А вам фильм понравился?
Да, я считаю это очень интересным фильмом. Там есть очень сильные свои стороны, есть и менее сильные вещи, конечно, и есть определенные недостатки, некоторая перегруженность вот этой эстетики, в которой Герман попытался рассказать, в общем-то, простую историю достаточно сложным языком и внести в нее еще много различных ассоциаций, связанных с культурой 60-х годов, с мифологией 60-х годов. Само название «Бумажный солдат» восходит к Акуджаве и так далее, и так далее. То есть многое из того, что стало уже мифом, легендой, в том числе для режиссера, который этой эпохи не пережил, и который он попытался воскресить именно как миф. В каком-то смысле следует тому же пути, по которому он шел в своем предыдущем будущем фильме «Гарпас», он тоже показан в конкурсе Венецианского фестиваля.
Вне конкурсной программы показывался еще и фильм «Дикое поле».
Это второй российский фильм в программе, «Горизонты», который тоже является конкурсной сети. По ней будут вручены специальные призы, над этим работает отдельное жюри во главе с бельгийским режиссером Шанталь Керман. Фильм «Дикое поле» участвует в этом соревновании. Поставил его Михаил Колотозишвили, внук Михаила Колотозова, создателя бессмертного фильма «Летят журавли». Новая картина Колотозишвили-младшего поставлена по сценарию Луцика и Саморядова, очень важных сценаристов и вообще кинематографических авторов 90-х годов, которых уже нет в живых. И этот прекрасный сценарий много лет не был реализован. Сейчас он реализован Михаилом Колотозишвили. Интересно, что этот фильм, так же, как и фильм Кермана, рассказывает о судьбе врача, в центре образ интеллигента, врача, который в этом смысле является как бы символом умов и умосостояния, что ли, российской интеллигенции. Вообще, вот все фильмы, которые в последние годы представляют российское кино, в частности, в Венеции, характерно, что именно Венеция всегда отбирает российские фильмы в конкурсы, в престижную программу «Горизонты». Все эти фильмы, они как-то связаны, они в каком-то смысле представляют новую волну российского кинематографа, вот тот тип молодой режиссуры, который сложился в последние годы и который Венецианский фестиваль поддерживает, делая ставку уже не на мастеров старшего поколения, а именно на эту российскую новую волну.
С Венецианского международного кинофестиваля передавал московский кинокритик Андрей Плахов. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Страхи относительно надвигающейся всемирной рецессии овладели в четверг профессионалами Уолл-стрит. После обнародования последних статистических данных, свидетельствующих о продолжении роста безработицы и снижении покупательной способности американцев, что перечеркивает появившиеся в последнее время надежды на то, что американская экономика начнет поправляться к концу года. Тревоги добавили также предсказания ощутимого замедления экономического роста в Европе и неожиданный призыв к американским властям спасти финансовую систему от назревающего цунами из уст главы крупнейшего мирового фонда, инвестирующего в бонды. Основные рыночные индексы, отражающие курсы акций, упали в четверг в среднем на 3%. Некоторые аналитики предсказывают финансовым рынкам кровавый сентябрь. Древняя истина – богатые богатеют, несмотря ни на что, доказала свою справедливость в очередной раз в прошлом году, утверждает американская консалтинговая организация Boston Consulting Group. Разгорающийся финансовый кризис не помешал богатейшим увеличить свои состояния. Капиталы, находящиеся в частных руках, выросли в прошлом году на 5% до 109,5 триллионов долларов. 35% этих капиталов находится в руках 1% семей. Рост состояний в Соединенных Штатах упал до 4% с 9% годом раньше. Лидерами в создании капиталов оставались развивающиеся страны, экспортеры природных ресурсов и производители ширпотреба, на которые спрос был значителен. Не исключено, правда, что экономический спад и падение цен на нефть несколько обеднят в нынешнем году самых богатых. Курение стало причиной 2,5 миллионов случаев заболеваний раком за первые 5 лет нынешнего века, объявили в четверг американские ученые. Табак назван виновником половины заболеваний раком легких и бронхов. Доказана причинно-следственная связь курения и рака желудка, поджелудочной железы, мочевого пузыря и лейкемии. По словам исследователей, разителен контраст между заболеваемостью раком в западных штатах с низким уровнем курения и заболеваемостью в штатах в центре страны. Табак убивает более 400 тысяч американцев ежегодно. Это больше, чем общее число жертв алкоголизма, автомобильных аварий, самоубийств, СПИДа, убийств и наркомании. Непопулярность, нерешительная защита не помогли мэру Детройта избежать тюрьмы. После многомесячной борьбы 38-летний Кваме Килпатрик признал себя виновным в том, что он чинил препятствия правосудию и лжесвидетельствовал. Адвокат по профессии, Килпатрик теряет право заниматься юридической практикой, 5 лет не сможет баллотироваться на выборную должность и выплатит $1 миллион. С подробностями Владимир Морозов.
Мэру Килпатрику были предъявлены обвинения по 10 пунктам, в числе которых ложь под присягой, злоупотребление служебным положением, создание помех правосудию. Чтобы избежать тюремного заключения сроком до 15 лет, мэр пошел на внесудебную договоренность с прокуратурой и признал часть обвинений. Теперь он пробудет в тюрьме только 4 месяца. Знаете, я устал от всего этого. Кваме Килпатрик – способный человек, но вокруг него постоянно идет какой-то скандал. Надеюсь, на его место найдут какого-нибудь приличного человека. Так реагируют горожане на падение некогда популярного мэра, которого за массивную серьгу в ухе звали мэр хип-хоп. Килпатрик был избран на эту должность в 2001 году в возрасте 31 год и стал самым молодым мэром за всю историю Детройта. Это 11-й по численности населения и один из самых неблагополучных городов страны. Здесь высокая безработица и высокая преступность. С первых лет его правления поползли слухи, что в особняке мэра проходят дикие вечеринки со стриптизом. Когда бывший заместитель начальника городской полиции и его сотрудник попытались расследовать эти слухи, их уволили. Позже в качестве компенсации уволенным из городской казны были выплачены $8.5 миллионов. Мэр тратил многие тысячи долларов на путешествия, за казенный счет арендовал для своей жены дорогой автомобиль «Линкольн Навигейта». Малейшие попытки критики мэр-афроамериканец называл расизмом. На глазах у сотрудников он завел роман со своей советницей Кристин Битти. В суде под присягой Килпатрик и Битти полностью отрицали и свой роман, и участие в увольнении полицейских. Но в январе этого года газета «Detroit Free Press» опубликовала откровенно сексуальные послания, которые получала Битти от мэра на свой пейджер. В мае городской совет Детройта попросил губернатора штата Мичиган отстранить мэра от должности. Губернатор Дженнифер Гренхолм колебалась, но число обвинений росло. Мэр хамил представителям правосудия, нарушал подписку о невыезде. Сегодня подошла к концу эта грустная, но поучительная история. В последние месяцы мы слышали много неприятного. Теперь это позади. Я надеюсь, что Детройт сможет быстро оправиться после скандала. Я прошу жителей штата проявить сочувствие и помолиться за семью мэра. На пресс-конференции прокурор Ким Уорти заявила, что дело Кваме Килпатрика вовсе не является его личным делом, так как речь идет о честности выборного лица и о его готовности помогать правосудию. Официально приговор мэру Детройта будет вынесен 28 октября. В этот день он должен будет явиться в тюрьму для отбытия срока.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – визит в Ливию госсекретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс. Этот визит уже называют историческим, потому что она самый высокопоставленный американский политик, посещающий Ливию с 1953 года, то есть за более чем полвека истории. Анализ этого визита в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободная информация.